Ага, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши верные, патриотично настроенные, мирные духом, доброжелательные, мудрые, умудренные жизнью, смиренные жизнью, но чуждые уныния и печали, бодрые, окрыленные, молитвой осененные, умеющие смотреть на себя со стороны, опытные участники Zoom конференц, общения под воскресный день. Мы с вами вступили уже почти неделя за спиной рождественского поста и сделали большие успехи в ротоборстве, в сражении с двумя головами страшной лернейской гидры, образ из античной мифологии, хорошо отражающий духовную реальность битвы, которую человеческий род, искупленный Спасителем, ведет с поверженным копьем Архангела Михаила, падшим духом. Мы сделали с Божьей помощью эти успехи, потому что и гордость, и тщеславие, как две пантеры, или леопарда, или рыси бросаются из кроны дерева, где они притаились, на одинокого путника и перешибают ему хребтину или впиваются ему в горло. Речь идет о человеческой личности, которая не обрела связи с Искупителем, которая сама разорвала пуповину, соединяющую ее личность с Небесным Отцом. Человек, отвернувшийся от объятий Христа, избегший этих объятий, добровольно лишивший себя спасительной благодати, по необходимости, де-факто, по необходимости, окутывается темным облаком космических, демонических энергий, которые наше падшее естество тем больше электризует, зомбирует, омрачают, чем дальше это естество, чем дальше человек отдаляется от света, веры, надежды и любви ко Христу. Итак, тщеславие и гордость – это внутренние злокачественные опухоли, с которыми безуспешно будет бороться несчастный, если только он думает собственными силами, как барон Мюнхгаузен, схвативший себя за парик, за косичку напудренную или за треуголку поверх парика, вытащить из болота. Безуспешна борьба с гордостью и тщеславием, если я только смотрю по горизонтали и пытаюсь смиряться, видя кого-то из моих ближних меня опережающим в том или ином отношении. Безуспешна борьба с гордостью, если я сам с усам воспринимаю себя совершенно одиноким в этом подлунном мире и смотрю направо и налево, и не вижу, кому я мог бы подать руку. только тогда, когда свет божественный, воспринятый, алчущий и жаждущий веры души, осенит человека, энергия Святого Духа проникнет в нас и озарит наше помышление, только тогда я понимаю, что такое смирение. Смирение – это радостное предстояние моему Творцу, моему Спасителю, моему Судьи. Смирение – это осознание своего места пред лицем Господа, который всемогущий, всеблаг и всепремудр, а я, сотворенная им природа, не имеющая сил к бытию, природа, которая вянет, страдает в отчуждении от Создателя. И когда этот луч божественной благодати укоренится во мне благодаря поиску Господа Иисуса Христа, тогда мне становится понятным, смирение есть знание, ведение, постижение, что ты возван десницей Божией к бытию, что ты существуешь по благой воле всепремудрого Бога, что ты им дышишь и живешь, как мы часто с вами рассуждаем и беседуем. Благодаря ему ты видишь, слышишь, мыслишь, чувствуешь, молишься. И вот тут-то проклятая гордыня уходит, сверкая пятками, потому что все он, а я сам по себе взятый ничто. Я перст и прах и пепел, его всеоживляющая десница касается меня, и я блаженствую, радуюсь, славословлю, отвращу тебе лице, то есть момент, когда ты отвернешь свой прекрасный лик от меня, я смущаюсь и тревожусь, и плачу, и умираю. Тут же и разъяснение тайны тщеславия. Если я живу Творцом, предстаю Ему, служу Ему, поклоняюсь Отцу в Духе и истине, то на моем челе написаны слова: «Да светится имя Твое, не нам, не нам, имени Твоему дай славу». И небо, и земля, и море, и рыбы, и птицы, и деревья, и всякое дыхание хвалит Господа. Ему подобает слава, честь и поклонение лишь Ему единому. И поэтому я встраиваюсь в этот хор, слыша, как вся совокупность творения от птиц на заре до вечерних цветов, раскрывающих прекрасные лепестки, есть и такие, после захода солнца. Все творение тянется к Создателю, и я встраиваю свой слабый, тайный голос своего сердца в это воздаяние Господу славы. От тщеславия – это ужасное, неразумное, безумное, богохульное стремление частичку этой славы, принадлежащей Творцу, украсть, тянуть одеяло на себя, искать благоволение, одобрение, комплиментов, хвалы, признания, как будто заслоняя за собой икону Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но еще братья Стругацкие сказали: трудно и невозможно быть Богом. Человек тотчас наносит ударом кинжал в собственное сердце и низвергается с постамента венца Божьего творения, когда вслед за сатаною он мнится делать себя центром Вселенной. Поэтому чур меня, прочь от меня всякая попытка, всякая интенция, всякое желание быть предметом внимания, одобрительного внимания, хвалы и удивления или еще чего от подобных мне тварей, творений. Но как цветок, тюльпан, свою головку поднимающий навстречу солнцу, как кедр, который обильную крону свою простирает к небу, так и я, вовсе ничего не думаю о себе, о своей значимости мнимой, но говорю, нам подобает стыдение лица, тебе, Господи, подобает слава. Вот избавление от тщеславия. Это сознание того, что все мы единая семья, и каждый из нас, детей Божьих, призван поклониться Отцу, склонить свою гордую главу по призыву Федора Михайловича Достоевского пред Всевышним, возблагоговеть пред Ним. Поэтому тщеславие должно быть мерзко, органичное, как это сказать по-русски, должно быть мерзко для нас. Мы должны органично ненавидеть его, как нечто убийственное, как токсин, как яд, отымающий от нас божественную благодать. Блажен тот, кто вот так настраивает лиру своей души на прославление Создателя и поэтому гнушается, оплевывает всякое тщеславное ощущение, мыслишку, настроенница. А когда и получает какое-то одобрение или кто-то расписывается в своем респекте по отношению к нему, тотчас транслирует все это доброе Творцу. Это не мне, это Ему, Господу. Знаете, как вам говорят иногда, благодарю вас за то, что вы есть. А вы так же истинно скажете, это благодарность моей маме за то, что она произвела меня на свет. Это мамочка страдала, мамочка кормила, мамочка вкладывала все, что могла. Помолитесь об ее упокоении, а я-то сам здесь только бы быть достойным ее памяти, ее любви. Но истинными нашими родителями является, конечно, сам Господь Иисус Христос, и если хотите, пречистая Дева, подарившая Сыну Божьему плоть и кровь свою. Поэтому отклонять от себя стрелы тщеславия легко, когда вы смотрите в лик Спасителя и смиряетесь пред Его распятием. А ведь мы не себе принадлежим, мы не свои, но искуплены, куплены дорогою ценою, кровью Сына Божьего. Итак, дорогие друзья, мы вступили в Рождественский пост и вспоминаем святого Ора, египетский подвижник, святой Ор. Возможно, кто-то из учеников Антония Великого, святой Ор. Вы знаете, тщеславие на него нападало до поры до времени, он ощущал это тщеславие как какого-то паука, как скорпиона, таракана, ползающего по плечу своему. И очень тяжко переживал присутствие этого ядовитого насекомого, но в конце концов смахнул его с плеча и совершенно освободился от тщеславия. Речь идет, конечно, о всецелом посвящении себя Господу, всецелой причастности, сочлененности, сродненности со Христом, который является нашим главою, а мы его членами, и поэтому каждый член церкви дает приращение в любви, и все это посвящает главе. Тебе, Господи, твоя от твоих, тебе приносящий. Вот как подвижник Ор, и мы с вами с Божьей помощью освобождаемся от тщеславия, то есть поиска каких-либо одобрений, желания быть известным и заниматься в мыслях и сердцах людей, какое бы то ни было место, освобождаемся от этой дряни, от этой, как говорил Лев Оптинской, химеры, от этой бесовской мечтательности, и как младенчики тянемся к нашему небесному родителю, совершенно не мысля о себе ничего высокого, ибо не подобает, по слову апостола Павла, нам думать о себе, что мы нечто, что мы что-то значим. Но, будучи ничем, мы перестаем обольщаться и обольщать ближним, зато на сердце становится легко и свободно. И душа, чувствуя, как эта гнилая плесень гордостного самоутверждения, тщеславного услаждения, прогорклого, конечно, освобождаясь, плесень, покидая нас, дарует нам возможность глубоко дышать, светло улыбаться и по-младенчески радоваться о Бозе Спасе Своем. Величит душа моя Господа, не себя любимого, а Господа. И возрадовался дух мой о Бозе Спасе Моем. А, дорогие друзья, обратите внимание, что слева от меня икона святителя Филарета, митрополита Московского. Мы будем в понедельник его чествовать. Над ним Спаситель, восставший из мертвых, изводящий из тьмы Адама и Еву. А у меня за спиною, не знаю, как там вам лучше, вот так, наверное, вам будет виднее, идут к Богомладенцу волхвы, Валтасар, Гаспар и Мельхиор. И думаю, что любящие средневековое искусство тотчас догадаются, что это мозаика из Равен, итальянского города, раннее средневековье. Вот она, красота православной культуры. Волхвы трепетно несут, раскрыли уже свои дары, золото, ладан и смолу от Смирны, положа, хотят положить ее к стопам Бога-младенца. Вот видите, занесло меня не на гусиное болото, а в Италию. Почему на 6 минут я опоздал? Но это, я думаю, прилично все-таки. А мы с вами берем мысленное благословение у святителя Филарета Московского, который как рыбка в воде чувствовал себя в постное время, сухонькой, такой полупрозрачный, совершенно гармоничный человек. У него симфония ума и сердца. Он сделал свое тело послушным инструментом своей кроткой души, а самый дух его, воспламененный молитвой, сообщал маленькому московскому первосвятителю удивительную мудрость и дальнозоркость, и остроумие, и поэтичность. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Так что Александр Сергеевич заплакал, умилен был этим кротким ответом поэта-святителя в ответ на свой бунтарский дар напрасный, дар случайной жизни, зачем-то мне дана. И мы с вами беседуем сегодня о рождественском посте и говорим о том, что постное время приходится следить зорко за своим языком. Язык – малый член, бескостный, он имеет очень большую динамику, внутри ротовой полости он чувствует себя полным хозяином, то поднимется на пяточки, то стелется ковром, то изгибается волнами, находится в содружестве с верхним рядом зубов, нижним рядом зубов, если есть с кем дружить, а то ведь, знаете, друзья бегут каждый год, как крыса с корабля. И наш язык, друг наш, собрат наш, тот, кто призван помогать нам прославлять любовь нашего Творца, наш язык, который должен помогать нам поддерживать наших друзей, воодушевлять соседей в заверении дружбы, язык, который должен самих оппонентов укрощать, часто превращается в колчан со стрелами, а то в какую-то паклю огненную на палке, знаете, как в ночи отпугивают шакалов где-нибудь в туркменской пустыне. Иногда язык становится жерлом вулкана Везувия, Этны, и помогает лаве растекаться во всем, по всему двору, во всех направлениях. Иногда просто человек похож на верблюда, который выстреливает такими автоматными очередями. Не буду вам это показывать, хотя как учитель мог бы вам, как педагог, показать, как это бывает. Та-та-та-та-та-та-та, как картечью, как дробью, простреливая шкуру наших недоброжелателей. Мама дорогая, вот святитель Филарет Московский умел молчать. Молчание злато. Еще никто никогда не раскаивался в этом даре, потому что молчание, как правило, собирает мысли, чувства, устанавливает какую-то внутреннюю тишину. На кого посмотрю, говорит Господь в Священном Писании, только на спокойного и молчаливого, и благоговеющего пред моим божественным словом. Вот митрополит Филарет как раз замечательный образчик человека, который собирал свои светлые мысли, вынашивал слово, но чуть только отворял уста, чуть только начинал говорить, голос у него был тихий, но удивительно спокойный, мысль отточена, формировки нерасплывчатые, композиции его речи подобно шедевральной картине, где линия горизонта, пропорции человеческих фигур, соотнесенность фигур в пространстве, все по закону золотого сечения. И вот почему изречение святителя Филарета хорошо бы прочитать, познакомиться с ними в постное время, только приспособиться к несколько архаичному образу выражения. Все-таки святитель у нас начинал творить в конце 18-го, в начале 19 века, дожил он до второй половины 19 века, и это не речь современного блогера, какого-то айтишника, который оперирует заимственными терминами. Это витие, то есть ритор, оратор, свободно владеющий всеми языками, и обогащающий свою русскую речь. Он один из создателей русского литературного языка, обогащающий эту речь изречениями Священного Писания на церковно-славянском языке. Знаете, как хорошо заваренный чай в сравнении с какой-то трижды спитой баландой. Святитель Филарет – это тот собеседовать, с которым любят знатоки русской культуры, обретший вкус слова. Я, с вашего позволения, прежде чем коснусь ваших глубокомысленных вопросов, хотел бы маленький комплимент сделать святителю Филарету и посвящение прочитать ему суть которого слово святителя. Слово начинается с тайной мысли, зарождающейся в глубинах сердца. Если эта мысль пронизана энергией Святого Духа, то она и несет в себе дух чистоты, мудрости. Она и имеет особенную способность проникать не только в уши, но в сердца слушателей, питать души, просвещать, просветлять сознание, раскрывать для них прежде неведомые духовные горизонты, как если бы перед вами вдруг открылась заветная дверь, и вы с помощью золотого ключика, вот этого слова, святителя Филарета, вдруг, как прекрасен этот мир, посмотри, вошли через дверь его слова в чудный мир, где нет тления, где никто не умирает, где нет вражды, но царствует гармония любви, чистоты, радости и мира. Ну, я, по-моему, заговорился по своему обычаю, вот старость, не радость. Святитель Филарет, прими от нас, членов Zoom-конференции, это маленькое посвящение, не прогневайся на нас, жителей 21-го столетия, да, мы гугнивы, да, мы косноязычные, да, мы не в ладу самими собой, да, мы, как Михаил Сергеевич Горбачев, начинаем предложение и забываем его заканчивать, да, у нас подлежащее есть, а до сказуемого мы не добираемся, но мы сознаем свою нищету и слабость, мы сознаем себя пигмеями, и, может быть, в этом наше спасение, что звезд с неба не хватаем, но смотрим с вами на звезды и благоговеем пред ними. Итак, без духа слово – это мысль в одежде из тяжелой ткани. Оно как приставной костыль или орнамент темной ткани. Но с Богом мысль тонка, легка, подобно ангелам бесплотна, ее прозрачная рука дотрагивается неба кротко, скользя невидимым лучом сквозь облаков седые кручи. Молитва знает то, о чем не помышляют нынче люди, блуждающие средь дорог. Рожденная в сердечном лоне, где открывается нам Бог, мысль отражает дух свой в слове, искристым, чистым, как хрусталь, сердца людские оживляя, оно несется птицей вдаль, покуда не достигнет рая. Господа, простите, пожалуйста, за мои слова излияния, но сами понимаете, день был горячий. Фигара здесь, фигара там. И вот так зум-конференция одна моя отрада. Присядешь и живых цветов. посмотришь на эти светлые лики, увидишь ваши улыбки, и как-то поневоле расслабляется, душа уходит, тревога, уходят страхи. И знаете, как это бывает, наперточек второй, развязывается язык, и нет того, кто мог бы приставить кустам указательный палец, как это делала когда-то бабушка, говоря: внуки, тихо, тихо, скоро все пойдемте по кроваткам спать. Как понять, не примешивается ли тщеславие к твоему творчеству, к трудам? А если примешивается, что делать? Прекращать само творчество или продолжать работу, отсекая тщеславие? Я, конечно, за второй вариант. Сказал этому тщеславию: брысь под лавку, катись колбаской малой с паской, ты меня услышала? Или повторить? И вы знаете, когда вы так обращаетесь к какой-то страсти, чревоугодию, тщеславию, блудному помыслу, унынию: а ну иди отсюда, ты меня слышишь? И так в боевой позиции вы становитесь. Страсти очень этого не любят. Они сначала так вот, знаете, встают на задние лапы, как гризли-медведь. Но увидев вашу бойцовскую позицию, не выдерживают вашего взора и бросаются на утек. Так что отсекать и трудиться, иначе мы просто сложим лапки и будем себя заживо хоронить. Как за этим следить? Ну, вы знаете, тоже не нужно постоянно следить за этим, а нужно просто вперить взор и устремиться ко Христу, к стопам Христа. Тебе, Господи, тебе эти цветы, тебе эти малые слова, тебе эта Zoom-конференция. Господи, все во славу Твою. А можно и так: Господи, принеси все наши малые труды Небесному Отцу, ибо мы через Сына Божия прославляем Отца. На каких примерах можно учиться борьбе с тщеславием? На каких примерах можно учиться? Вспомним святого Исаака, епископа Низибийского, Исаак Сириянин, с его словами подвижническими. Он был епископом, очень был внимателен, и когда его современники хвалили за высоту полета мысли, он был действительно авторитетом для христиан шестого столетия, он, знаете, напрягался так, собирался, даже внутренне менялся, какая-то краска покрывала его лицо, чувствовалось, что он весь ощетинивался, только бы не допустить эти льстивые стрелы комплиментов и похвал до глубин сердца. Как хорошо сказано в Псалтире: они суть стрелы. Вот эти добрые слова по внешности, по существу суть стрелы. Вот вспоминаешь иногда святителя Исаака Сириянина, как он внутренне весь собирался: чур меня, чур меня, чур меня, совершенно не принимал тщеславие, и вам легче от этого становится. Неложный признак победы над тщеславием – равнодушие ко всяким дифирамбам, ирония по отношению к ним. Можно даже заранее заготовить какие-то домашние изречения: вашими устами мед бы пить, свежо предание верится с трудом, кукушка хвалит петуха. Вы закончили? Какой же вы светлячок? Вы видите в других то, что носите в вашем собственном сердце. Какой же вы наивный! Если бы вы знали своего собеседника получше, то не уверен, что ваша речь изобиловала бы такими сладкими речениями. В общем, наберешь вот таких маленьких домашних заготовок, и ими обороняешься, как дронами, запускаешь эти беспилотники. Важно только не слишком часто повторяться, а то, знаете, ой, ваши молитвы для моей значимой моей жизни, и вот как в одну дуду, да от моей молитвы только корова дохнет, да от моей молитвы только корова дохнет. Ну, знаете, один раз дохлых коров помянул, но все время их склонять, думаю, что это не слишком изящно. Давайте дальше посмотрим. Гордость есть почти у всех. Вы знаете, святитель Макарий, святой Макарий Египетский говорит, что даже во святых остается это внутреннее, как потенция, стропотность, вот эта самость. Они, правда, ее совершенно подавляли. Проявляется по-разному. Один лезет вперед, а другой встает назад, чтобы его не сочли гордым. Ну, если он встает назад, но при этом не тщеславится, а чувствует, что Господь рядом с ним и близок ему, и дает свой покой, то это хорошо, занимать последнее место. Кто-то покорен правилам и самодовольно командует другими, заставляя исполнять их. Ну, вы знаете, как правило, человек покорный правилам в отношении самого себя бывает чрезвычайно великодушен в отношении других. Так, чтобы строить окружающих, учить их чему-то, лезть самозванные коучи, это редкие натуры. Напротив, чем ты сам строже исполняешь заповеди Божьи, тем больше в тебе благости, все у тебя милые, светлые, хорошие, и тем менее ты обременяешь их какими-то собственными наставлениями. Один спорит с духовником, а другой за него пытается ответить на вопрос. Один унывает, другой пышет энергией от самодовольства. Как избежать реальной гибели от гордыни, если она подкрадывается отовсюду? Мы уже с вами ответили на этот вопрос. Если ты предстоишь живому Богу, если ты держишься за воскрылые ризы Иисуса Христа, если ты внедряешь как драгоценную жемчужинку в свое сознание имя Христово, то это имя ограждает тебя не только от гордыни, а вообще от всякого дурного помысла. Почему бы нам в самом деле это имя не воспринять как броню правды и любви? Вот прикройте ваше сердце Иисусе Христе. Иисусе Христе, помилуй меня. И вы почувствуете, что это бальзам, от которого на душе становится невообразимо спокойно, защищенно, тихо, мирно. Вы никогда надолго уже не расстанетесь со внимательным, неспешным призыванием имени Иисуса Христа в исполнении слов Священного Писания. Кто будет призывать так имя Господне, тот спасется. В духовной жизни важно познать себя. Господи, даруй мне видеть мои согрешения. В то же время мы стараемся скрывать от себя свои страсти, чтобы не пасть. Ну, это оригинально, если честно, скрывать от себя свои страсти, чтобы не упасть. Вы знаете, если вы будете закрывать глаза на какие-то явные свои огрехи, то эти огрехи вам дадут на орехи. Эти огрехи выроют перед вами яму, и вы тотчас в нее упадете. Уж лучше, знаете, говорить: «Господи, помоги мне увидеть эти страсти-мордасти, но ты же мне помоги отсечь их от себя. Не хочу ни на секунду быть ими опутан и пленен. Господи, как бы ни была горька правда, самопознание, но ты пребываешь в нас своей благодатью. Ты, Господи, вездесущ и всемогущ. И как бы ни были множественны мои страсти, они не более твоей божественной любви. Давайте не будем забывать, что христианин носит Христа, живого Бога, в глубинах своего духа. Страсти нам неестественны, они чужды нам в сравнении с Божьим замыслом. Нам легко только тогда, когда с нами Христос. А когда мы находимся под воздействием страстей, нам душно и тошно. Поэтому никакого отчаяния, но пусть будет Христос за пазухой, и Он поможет нам вытеснить все наши жалкие страстишки, и вообще они не наши. Помните, как в Псалтире царь Давид нас учит молиться: «Господи, от тайных моих, то есть сокрывающихся от меня в тайне, избави меня от чуждих, пощади создание Твое, пощади меня от чуждых мне страстей». Хотя вроде бы они меня мучают с детства, но они мне чужды, я их ненавижу, не приемлю, хочу от них избавиться. Они мерзки для меня. Только благодать Христова является истинным нашим сокровищем. Так что не нужно, на мой взгляд, привыкать к соседству со страстями и считать их каким-то сокровищем, с которым мы никогда не расстанемся. Вот поезжайте на болото, там вы увидите людей спокойных, мирных, радостных, отдадут последний кусок сала, уложат на свой собственный топчан, овчинку, прикроют вас дерюшкой. Я сам не бывал на гусином болоте, но для нас это какой-то мем какой-то земли обетованной. Кто попадет на гусиное болото, вернется оттуда обновленным, как конек-горбунок, который, помните, нырял в источники молочные, горячие. Искушение попускается именно для того, чтобы страсти вышли наружу. Вот с этим нельзя не согласиться. Действительно, действительно вы правы. И не нужно сказать, что кто-то вам подстраивает там из небесной канцелярии эти искушения. Просто страсти утаиться не могут. Они всегда вылезают наружу, как треножник. Иоанн Лествичник говорит о том, что треножник – это такая фигура геометрическая, как ни упади, все один рог торчит кверху. Да, и поэтому слава тебе, Господи, нам дана земная жизнь под этой луной, не в раю живем, детка. Нас окружают люди, которые вольно-невольно помогают обнаруживаться нашим самым глубинным, затаившимся в нас хитрющим страстишкам. Вот почему ближние – это наши врачи, это хирурги, это наши врачи, которые занимаются, помните, как это называется, кишку, когда глотаешь, гастроскопией, с фонариком, все высвечивают в нас. Наши домашние, наши ближние, наши друзья, от них ничто не скроется. Живем на планете людей и спасаемся друг через друга, если сохраняем рассудительность и любовь. То есть не озлобляемся, а благодарим Господа, что вот такие наждачные бумажки нас трут и потихонечку заусенцы ржавчины с нас снимает. Главные признаки тайной гордости. Каковы они? Тайная гордость. Тайная гордость – это вот, наверное, чувство собственной исключительности. Я не такой, как вы. Я нечто особенное. Я особо приближенное к императору. У меня свой путь. Это вот плебс, а я олимпийская какая-то сущность. Зевс, Гермес. Да, и вот это чувство, препротивнейшее чувство, дьявольское, собственной исключительности, это как раз тайная гордость. И в чем это проявляется, тайная гордость? Ну, наверное, в том, что мы так окрадываемся раздражительностью, осуждением, пренебрежением, что наше сердце холодно, не хватает какой-то младенческой радости, простоты. Вот, человек бывает такой очень серьезный, как роденовский мыслитель, думу думает свою, очень ему не весело, какой-то цинизм в суждениях, жизнь — это всего лишь жестокая шутка, это сцена, а вы в ней актеры. Ну и вот это, знаете, отсутствие вдохновения, благодарения, отсутствие признательности Создателю, благодарности к людям, когда мы очень забывчивы на доброе дело, нам оказанное, на заботу о нас. Наверное, чувство одиночества, неизбывного одиночества. Я здесь одна, меня никто не понимает. Лермонтовское такое состояние, безотрадный, Кручины, романтические герои, Гёте, Пушкина, Лермонтова. Вот это вот отсюда, наверное. Слава тебе, Господи, у нас зум-конференции совершенно другое мироощущение. Мы в одном теремочке, вот лягушата, вот утята, вот цыплята. Мы, теремочек кряхтит, нас тут 125 человек, он на своих ножках уже теряет баланс, но слава тебе, Господи, мы все вместе, все собратья по несчастью, все понимаем, что мы слабы, немощны, но у нас есть Отец, Он простирает свою десницу с высоты святые своей славы. Лучи божественной благодати освещают этот теремок. В каждое окошко льется божественный свет. Мы перестукиваемся. Эй, гусиное болото, как вы там? Еще от моих комплиментов не умерли от тщеславия. Понимаете, что я все подшучиваю, подтруниваю? Хо-хо-хо, а-ха-ха. Галя! Смотрите! Вашего короля не доводите до белого коленя. Давайте дальше посмотрим. Вы рассказывали о святом, который платил людям деньги, чтобы они ругали, оскорбляли его. Но разве оскорбления, купленные за деньги, могут развить смирение, помочь победить гордость? Больше похоже на развлечение. Может быть, вы правы, смотря по устроению души. Святитель Иоанн Златоустый, это был он, патриарх Константинопольский, конечно, не имел нужды в таких подкупленных критиканах, потому что сама царица Евдокия его ненавидела. Духовенство столичное Царьграда ополчилось против патриарха, не пившего ничего, кроме проточной воды, и питавшегося слегка подогретыми овощами. А там, знаете, какая была роскошь? Врагов у него было видимо-невидимо, точнее, считавших его врагом, а сам он был Божий голубь, был он сам такой уголек рдящийся, пламенеющий. Вот. Но говорят про него, что он кому-то еще и приплачивал, чтобы его вслух поносили. Он проверял самого себя, как его сердце выдерживает это или нет, когда с площадной руганью вас кто-то окатывает словесными помоями. Очень интересно быть участником такого эксперимента. В большинстве своем это поприще с трудом воспринимается, когда посравнивают с землей, когда энергия злого духа прямо испепеляет вас. Если вы остаетесь спокойным, мирным, как Давид, которого некогда негодный раб Семей поносил и кидал в него пыль и камни, а Авесса, оруженосец, говорил: «Сейчас я закалю этого барана». А царь Давид сказал: «Не трогай его». Возможно, сам Бог положил ему на сердце ругать царя Израилева. Это было после того, как царь Давид покаялся в тяжком грехе, умыкновении чужой жены и по существу убийства мужа этой жены, которого Давид послал на особо опасный участок передовой, где тот был убит. Не трогай его, сам Бог вложил в его уста это поношение в адрес царя Израилева. Вот говорим о том, что если в ответ на всякие презрительные, горькие слова вы остаетесь спокойным и мирным, сам в себе, в молитвенном обращении к Богу, дело хорошее. Апостол Петр говорит: если вас поносят не как злодея, вора, убийцу, прелюбодея, но клевещет на вас, дух славы почивает на вас. Это дух кротости, мира, радости. Вы чувствуете, что эти темные слова просто не соприкасаются с вами. Ну, поехали дальше. Как стяжать истинную простоту, ничего о себе не мнить? Это надо иметь обращенность к божественной природе, к Христу Спасителю. Если вы умом и сердцем погружаетесь в имя Христова, то это имя делает внутреннее пространство души вашим светлым и простым. И никакой мысли о себе у вас не появляется, у вас только одно: Иисусе Христе, помилуй меня, немощного, слабого. Да, да, чем больше мы отдаем себя Господу, чем больше мы посвящаем себя Богу, как дитя на руках родителей засыпает мирно, тем более в нас все упрощается, и мы становимся как дети, чуды и всякой многосложности, хитросплетенности, переживаний, вот этого тщеславица, как какой-то дурацкой привычки оценивать себя в глазах окружающих: ай да Пушкин, ай да молодец, как это у меня хорошо получается, ой-ой-ой-ой-ой, какой хороший день, какой чудесный пень. Вот это все уходит, когда вы сотнями ниточек связуете себя со Христом и знаете, что Он, таинственно пребывая в вас, действует в духе смирения, радости, мира. Вот, поэтому будем трудиться. Святой Иоанн Кронштадтский говорил, что утаивать добрые дела надо прежде всего от собственного тщеславия. Не допускать этого комментатора. Мы часто говорим, что лукавый – это комментатор, который внутри подсыпает вам ядовитый порошок в вашем рацио, в вашем рассудке. Не допускать никаких этих оценочных слов в отношении самого себя и окружающих. Вот когда вы прогнали лукавого благодаря молитвенному обращению ко Христу, наступает тише, гладь и Божья благодать. Чуть зазевались, он опять свое, опять вам начинает либо соль на рану сыпать, либо начинает пудрить вам мозг своими льстивыми словесами. Вот, уйти от диалога с самим собой. Посредством чего? Посредством молитвы. А что дает молитва? Тишину. освобождение от этого злого комментатора. Когда человек хорошенечко помолится, приходит тишина, и лукавый почему-то уже не может проникнуть во внутренний мир вашей души. Так чего-то слышите, но иди отсюда, Господи Иисусе Христе, даруй мне мир твой, тишину твою. Вот намоленность души своим плодом имеет тишину, спокойствие, свет, прозрачность, незримое предстояние и единение с Господом. Как связаны трусость и гордость? Ведь трусость ничего общего не имеет со смирением. Боязливость по святому Иоанну Лествичнику связана с тщеславием. А тщеславный носится с собой, как списанную торбою. Тщеславный себя поставляет пупом земли. Тщеславный слепнет духовно, и поэтому он начинает бояться неизвестности, обстоятельств, дрожит, как зайка серенький. Он не разбирает пути, он боится собственной тени. А вот смиренный, то есть всецело отдающий себя в руки Господа, получает от Господа извещение, что все будет хорошо, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него. И помните, как в конце прекрасно сказано? На путях наспид и Василиска наступишь, поперевший льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и, яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, и явлю ему долготой дней, исполню его, и явлю ему спасение мое. То есть всецело себя вверяем Господу, а Господь дает нам крылья, Он одесную меня есть, да не подвижешься, презрел Господа пред собою всегда. Если есть чувство, осязание, прозрение, что ты Богом зрим, Бог тебя видит, слышит, Он наполняет тебя собою, Он осеняет тебя благодатью. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь защититель живота моего, от кого устрашусь? Почитайте в начале книги Исаака Сирина слова подвижнические о том, как вера живая и зрячая изгоняет все страхи из нашего сердца. Борешься с чем-то неправым, из последних сил доказываешь истину. На это бы вам святые, точнее мудрые, они же и святые, сказали: деточка моя, не ломай копья, истощишь все силы и ни с чем останешься. Из последних сил что-то кому-то доказывать — признак немудрого, нерассудительного поведения. Еще хуже, оказываешься несправедливо обвиненным, а может быть и справедливо обвиненным. Ну что ты лезешь на рожон? За что боролся, на то и напоролся. Сама придумала, сама заплакала. Сказано: не обличай нечестивого, да не разорит тебе. Ну что ты дразнишь медведя? Что ты перед быком красной тряпкой со своей истиной своеобразно понятой носишься? Помните Александра Сергеевича Пушкина? Как он хорошо говорит: нет истины без любви, и нет правды в обличениях. Примерно так. А что говорит Священное Писание? Вы духовные исправляете человека, находящегося в заблуждении, духом кротости. А дух кротости, знаете, умеет и помолчать. Помолчать и помолиться. пыжится. А вот так прям пыжится с пеной у рта, ну вот и получишь 9 граммов сердца. Да? Потом смиришься, душа успокоится, ну слава тебе, Господи, жизнь хороший учитель. И тут гром среди ясного неба, открывается правда, помимо тебя все, с чем ты боролся, приобретает истинную оценку. Но это уж сам Господь, гром гремит, земля трясется. Иногда прямо в крайних формах порицания, правда на свободе. У тебя уже не волнуют эти бури, в твоей душе как ровная вода, не ветерка на озеро, но это уже благодать. Почему Господь не дал прочувствовать правду, когда ты боролся и изнемогал? Ты такой дурак, ну как-то помягче сказать, балбес. Господь и рад был тебя вразумить, но ты, как Ленин, на броневике орал что-то там, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Божья благодать просто не могла к тебе подойти. Вот и все, ты ее сам отпугивал. Немножко раньше ты бы почувствовал понимание, облегчение. А вот прошел трудную работу, почему так попускает Господь? Господь премудрый учитель, не ты первый, не ты последний такой крепкий орешек, который пока носом в собственную лужу не уткнешься, в коровью лепешку тобой же испеченную не попадешь, ничего не поймешь. В этом смысле Господь предоставляет нас нашим собственным силам. И когда мы падаем и больно ошибаемся, к нам приходит начаток смирения. Смирился я, и спас меня Господь, наказуя, наказамя Господь, смерти же не предадимя. Дорогие друзья, я думаю, что избыточно мы с вами уже столько рассусоли тут всего, что уже за гранью человеческой способности воспринимать все эти наши умные разговоры. Давайте немножко отдохнем, завтра будет день опять. Должен вас порадовать, что с благословением Матушки Игумени у нас возобновляется чаепитие в режиме реального времени. Болото, трепещи! Болото, радуйтесь! У нас возобновляется чаепитие, и ближайшее чаепитие намечается у нас не перепитие, а чаепитие. У нас намечается в пятницу грядущей седмицы, под конец трудов седмичных, в 18:00. Кому не лень, просьба принести, кто выпечку, кто какую-нибудь зельтерскую, минеральную водичку, соки, воды, мандарины, я не знаю, по достатку. Приглашаем вас на чаепитие в нашей трапезной. Порадуемся рождественским постом. А то некоторые говорят, надоели зум-конференции, сколько можно в этом виртуальном формате. Уже нету сил больше смотреть в одно окно МФЦ, батюшка, хотим есть конфеты, хотим разливать лужечки чая на столах, хотим жизни в ее собственном соку. Вот начальство распорядилось, ждем вас, дорогие друзья, на этом радостном объявлении позвольте попрощаться с вами. Напоминаю вам, что 16 февраля у нас от обители праздник в Центральном доме литераторов. Я надеюсь, что вы заготовили из вашей зимней коллекции, дорогие дамы, полусапожки, какие-нибудь там, ну, не сережки, а что, сережки, почему нет, редикюли, белые перчатки в мелкую клеточку, шубы идут шиншилловые, каракулевые, енотовые. Вот из кошки можно сделать такую шиншилловую шубу, что мало никому не покажется. Ждем вас, это будет представлено новое литературное произведение «Сияние образа». Посвятим этот вечер преподобной Ефросинии Полоцкой. Я надеюсь, что вы не пожалеете, познакомитесь с этим прозаическим произведением. Оно посвящено 900-летию образования, со дня образования Полоцкого монастыря, один из самых авторитетных женских монастырей сейчас на территории Беларуси, ну, конечно, русский монастырь. Книжица издана весьма изящно, с большим вкусом, художница из Петербурга ее оформила. Это нравственные размышления о том, как душу свою в наше время, очистив от гордости, тщеславия, чревоугодия и всякой нечистоты, уныния и печали, предоставить Господу нашему, чтобы он украсил его белоснежными перышками, чтобы уголь пылающий водвинул, чтобы сердце было горячее, как у Герды, чтобы молитва, как фимиам, воскурялась. Ну, не буду всего пересказывать, давайте на этой интриге завершим нашу зум-конференцию. Кажется, все было мирно, особо возмущающихся голосов я не слышал. Ну, это, знаете, только тление угля над прахом сгоревших дров. Взрывы какие-то, наверное, еще могут быть, но, как Бог даст, нам не привыкать. Спокойной ночи, дорогие друзья, простите, благословите. До свидания. Христос воскресе, воистину воскресе!